Глава 11. Келли уходит. В первую неделю февраля Келли, вернувшись из Сибири, снова работал в Уфе, хотя управлять целым округом в одиночку было невероятно сложно. Хофстра болел и был прикован к постели, а Белл и Эльперин отправились с инспекцией в Стерлитамак, столицу Башкирской республики, расположенную в 130 километрах к югу от Уфы на реке Белая. В отсутствии Эльперина в уфимском отделении по-английски говорил лишь один русский сотрудник, без которого Келли был бесполезен. «Я и двух слов по-русски не прочитаю», – смущенно признавался он. Ситуация была напряженной даже при обычных обстоятельствах, но Келли только что узнал, что вскоре они должны получить 12 тысяч тонн кукурузы, которые прибудут по железной дороге с Черного моря. Кроме того, ему не дали никаких указаний относительно того, как предполагается осуществлять хранение, транспортировку и развоз этого груза. Хофстрата вскоре поправился, а также в Уфу вернулся Гарольд Бленди, еще один сотрудник уфимского отделения, который только что совершил поездку по губернии. Бленди вырос в Нью-Йорке в семье уважаемого адвоката. Он окончил Йельский университет, во время войны записался добровольцем в британский королевский летный корпус, а после остался в Англии, окунулся в ночную жизнь Лондона и принялся копить долги с такой скоростью, что более не успевал по ним платить. Очевидно, необходимость скрыться от кредиторов привела Бленди в Ара, а затем в Россию. Сотрудники московского отделения не прониклись к нему симпатией и вскоре заметили, что ему сложно устоять перед искушениями большого города, а потому решили избавиться от нерадивого коллеги и отправили его в Уфу, полагая, что он вряд ли сможет навлечь на себя неприятности в предгорьях Урала. Они ошибались. Бленди любил поспать и приходил на работу поздно, гораздо позже Келли и остальных. Он часто жаловался на плохое самочувствие и утверждал, что не может работать. Один русский сотрудник и вовсе назвал его «мертвым грузом». Ходили слухи, что он, испытывая слабость к русским женщинам, платил продовольствием за секс. Келли терпеть не мог Бленди и не пытался этого скрыть. «Настала трудная пора», – написал он Джейн 19 февраля. «У меня в голове крутится 1000 мыслей о важных делах. Белл в отъезде, а от Бленди никакого толку. Работать приходится вдвоем с Хофстрой». Одна из главных претензий Келли к Бленди была связана с чрезмерной эмоциональностью последнего. Однажды февральским вечером Бленди чуть ли не в истерике позвонил Келли с вокзала, сказав, что 6 детей собираются отправить в 4-дневную поездку, не снабдив пайками, он слезно просил предоставить им любые излишки продовольствия, имеющиеся в наличии. Келли нашел 3 буханки хлеба и печенье, но подобные поступки казались ему нерациональными. Суматошные подачки при виде любого печального зрелища кажутся жалкими в своей ничтожности. Уверен, бедняга Бленди доволен, ведь он считает, что сделал доброе дело, но подобные инциденты ввергают меня в уныние. На мой взгляд, в таких случаях еда одного голодающего ребенка просто передается другому. Вечером 15 февраля Уильям Гарнер из отделения АПА по связям с общественностью приехал в Уфу в сопровождении фоторепортера Флойда Трейнхема. На следующий день Келли организовал для них экскурсию по городским больницам, кухням и детским домам. Гости успели многое посмотреть. «Они искали местный колорит и, кажется, нашли его», – написал Келли с некоторой издевкой. «Один несчастный бродяга упал к их ногам, и его пришлось везти в больницу на нашем форде. Позже мы проехали мимо 2 окоченевших трупов, лежавших в санях. Вид приюта для беженцев оказался невыносим для фотографа, который пулей выбежал из здания. Как бы то ни было, они увидели худшее и сделали ряд снимков, в том числе запечатлев меня за беседой с примечательным советским чиновником. Судя по всему, Гарнер и Трейнхем оказались не готовы к тому, что им пришлось увидеть, и на следующий день никто из них не явился в отделение. 17 февраля они пришли снова и сфотографировали Келли и Ховстру с тремя представителями татарского мусульманского духовенства, одетыми в традиционное облачение, а затем сняли Келли с мулами на улице, на фоне снега, где муллы показали свой Коран, которому, как утверждалось, было более 1000 лет. Уже к 23 февраля переводчик Уилик был психологически измотан. Он был не в состоянии работать целый день, и Келли начал отпускать его домой пораньше. Келли боялся, что несчастный Уилик стоит на грани нервного срыва, и не мог его в этом винить, ведь картина перед нами была безрадостной. Грядущее лето не сулило ничего хорошего, а заглянуть еще дальше в будущее не представлялось возможным. «А что будет следующей зимой?» – гадал Келли. «Может, ситуация улучшится после смерти 20, 30, 40 миллионов людей?» Через три дня в отделение пришли попавшие в затруднительное положение французы. Супруги только что приехали в Уфу из Центральной Азии, не подозревая, что голод добрался и до этих мест. Оставшись без еды и денег, они обратились к Келли с мольбой о помощи. Пожалев французов, Келли дал мужчине работу. Хотя он не спешил этого признавать, в глубине души он наверняка понимал, что суматошными подачками занимается не только Бленди. В тот день Келли дождался, когда остальные сотрудники отделения соберутся расходиться по домам. Никто не хотел уходить последним. В одиночку на темных улицах Уфы было опасно. Неподалеку от отделения Ара убили 12 человек. Белл обращался по этому поводу в милицию, но там лишь пожимали плечами и признавали, что больше не контролируют город. А потому могут лишь выдать американцам большой запас оружия, чтобы у них была возможность себя защитить. Уходя с работы, каждый сотрудник Ара проверял, лежит ли у него в кармане пальто-револьвер. В тот день, прежде чем отправиться домой, Келли написал: «По дороге я всегда держу правую руку на своем кольте 45-го калибра. Возможно, раньше в Уфе и были фонари, но теперь не осталось и намека на них. Свет дают лишь луна да снег. Сообщения о налетах приходят с неприятной частотой, поэтому я всегда предпочитаю ходить прямо посреди улицы, где ни один человек, каким бы голодным он ни был, не сможет подойти ко мне, не рискуя серьезным потрясением. Если он выживет, кто-нибудь сможет спросить у него на родном языке, чего он хотел. Должен признать, пока немногочисленные пешеходы, которых я встречал в ночи, старались держаться от меня как можно дальше. Несомненно, они не хотели нарываться на неприятности или не имели такого защитника от хулиганств и нападок, какой лежит у меня в кармане». Первую неделю марта Келли готовился к прибытию кукурузы, почти каждый день работая до полуночи. Хотя он был измучен и ошеломлен масштабами стоящей перед ним задачи, ведь в тот месяц Уфа должна была получить около 500 тысяч пайков с кукурузой. Келли находил себе силы шутить в письмах к Джейн. «Думаешь, теперь я понял, что такое дневная выработка?» – острил он. Первый состав из Новороссийска пришел в Уфу 7 марта. Только после его прибытия Келли и остальные сотрудники АРА поняли, с чем имеют дело. До этого момента они не знали, ожидать ли им пшеницу или кукурузу. Приедет она россыпью или в мешках? И если первое, кто будет ее молоть и где предполагается ее хранить? Ведь советское правительство пока не удосужилось выделить им дополнительные склады. Красноармейцы из отряда, охранявшего состав, сказали Келли, что поезд шел в Уфу несколько недель, потому что не раз терялся по пути на восток к Уралу. Солдаты давно не ели, и Келли выделил им 2 миллиона рублей, чтобы они купили себе черного хлеба. Ему понравились бойцы, которые рассказывали увлекательные истории о своем путешествии. Надеясь спасти другие составы от долгих задержек по пути в Уфу, Келли телеграфировал в Новороссийск, чтобы там не забывали снабжать конвой картой мира и компасом. Впрочем, это ничего не дало. Его телеграмма дошла до адресата лишь через 2 месяца. После множества поспешно организованных встреч с местными чиновниками, Келли и Белл сумели найти склад для кукурузы. И как раз вовремя. Ведь за несколько дней в Уфу пришло 113 вагонов зерна. Американцы едва успевали следить за поставками. Работать приходилось в бешеном темпе. Девизом отделения давно стала нехитрая фраза «делай, что можешь». Но теперь не получалось и это. Они повесили на стену огромную схему организации, полагая, что визуализация операции поможет им найти способ упростить процессы, исключить ненужные шаги и повысить эффективность. Но схема не принесла пользы, потому что у них не было ни минуты, чтобы ее изучить. Тем не менее, Келли полагал, что со схемой отделение стало выглядеть солиднее. Голова шла кругом от работы, и вечером ему не удавалось отключиться и отдохнуть. Он чувствовал, что вот-вот не выдержит давления. В довершение всех бед у него начал расти зуб мудрости, отчего челюсть постоянно ныла. Он писал Джейн. «В последние дни я задаюсь вопросом, добросовестный ли я парень?» Я не могу объяснить себе, почему в последние несколько дней я работаю именно так. Я не жду никаких почестей. Никто, кроме разве что моего переводчика, не узнает, как мне было тяжело. Я совершенно лишен энтузиазма, ведь я понимаю, что мы лишь продлеваем жизнь людям, судьба которых уже решена. Меня не волнуют мысли о благодарности русских. Федору приказано не читать мне письма благодарности от людей, которым я направлял продовольственные посылки. И все же что-то толкает меня отдаваться этой работе без остатка. Может, в армии я глубже, чем мне казалось, впитал идею воинской дисциплины? Ситуация усугубилась, когда вскоре после начала поставок кукурузы отделение АРА уведомили, что ГПУ арестовало заведующего центральным складом по обвинению в воровстве. Он был не единственным. В том же месяце работника одной из уфимских кухонь АРА поймали на разбавлении муки суррогатами. Были также сообщения о том, что русские продают кукурузные пайки на местных рынках. Белл попросил ГПУ арестовать работника кухни и, если его признают виновным, посадить его в тюрьму, а за рынками установить наблюдение, чтобы положить конец нелегальной торговле. Он поблагодарил сотрудников ГПУ за помощь в прошлом и сказал, что надеется на сотрудничество в будущем. Завскладом Лингард пришел в отделение в слезах, моля простить его и снова взять на работу. Он сказал Келли, что они с женой голодают, и попросил хотя бы выдать ему паек за прошлый месяц. Но Келли и слышать об этом не желал. Лингард сменил тактику. Он перестал плакать, вытер слезы, сказал Келли, что знает, кто еще ворует со склада, причем гораздо больше его самого, и предложил назвать всех воров поименно. Келли не купился и на это. Оставить Лангарда или проявить к нему сострадание значило закрыть глаза на мелкое воровство, а следовательно обделить продовольствием действительно нуждающихся. Его жизнь и жизнь его жены – ничто в сравнении с жизнями множества детей, которых можно было бы спасти от смерти или хотя бы накормить украденной им едой, – написал Келли Джейн. «Как бы ты поступила?» – спросил он, словно ища поддержки. Он просит лично, а дети не просят ничего. Они жмутся в углу детского дома, молча. Инцидент с Лингардом навсегда изменил Келли. Он больше не хотел иметь дело с русскими, не хотел пытаться подружиться с ними, не хотел верить им на слово. «Отныне я не доверяю никому». Он прекратил любое неформальное общение с русскими сотрудниками отделения. Его не пугало, что он потеряет их симпатию. Если только так можно было свободно нанимать и увольнять людей, чтобы обеспечить выполнение задачи, он готов был пойти на это. Число голодающих росло, и АРА не могла позволить собственным сотрудникам воровать, пока никто не смотрит. Когда о помощи попросила Туркестанская республика, великодушный Белл не смог отказать. Поскольку во всем округе работали лишь 7 американцев, Келли снова и снова просил Москву прислать подкрепление, но ответа не получал. Всего за 8 месяцев численность голодающих в Уфимском округе выросла с 50 тысяч до 1,15 миллиона. В апреле на пайках Ара жила целая треть населения Башкирской республики. К сентябрю американцы в Уфе руководили 30 тысячами русских сотрудников и кормили 1,6 миллиона человек на 2750 кухнях. Весь март шел снег, и казалось, что зиме не будет конца. Высота сугробов у отделения Ара доходила до 3,5 метров. Пробираясь по тропинкам, прорубленным на манер каньонов в снегу, Келли не мог не думать, что все их проблемы были бы решены, если бы только этот снег был съедобным. Он достаточно повидал в России. «Ты не можешь найти нам способ поселиться во Флориде или на Ривьере?» – спросил он Джейн. «Я предпочел бы больше никогда не видеть снега». 27 марта он телеграфировал ей, что планирует отправиться домой в июне. Через 2 дня сообщил, что уйдет со службы 1 мая. Белл не собирался терять лучшего сотрудника без боя, тем более, что его привязанность к Келли разделяла все отделение. Он пригласил Келли на разговор, похвалил его работу, объяснил, что без него они бы не справились, и попросил его пересмотреть решение. Но Келли твердо стоял на своем. Он боялся, что голод усиливается, и не хотел видеть больше, чем уже увидел. Ведь ему и так было невыносимо наблюдать такое количество страданий на улицах Уфы. «Шагая по городу, я смотрю под ноги», — признался он Джейн. «Отчасти, чтобы не оступиться, но главным образом, чтобы не видеть прохожих».